Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших слушателей. Виталий Фотин, Алексей Красильников в студии. Виталий, приветствую.
Здравствуй.
Много любопытного, как обычно, происходит. Обо всем понемножечку сейчас пробежимся. Все, что было в утреннем эфире, все, что готовим в вечерний, обязательно анонсируем, заявим, напомним, расскажем. Но для начала, мне кажется, немножечко пугающая новость вот прозвучала сейчас о том, что правительство Финляндии возвращает ограничения на передвижение с несколькими странами.
А тебя это еще пугает?
Это как звоночек пугает, потому что ключевое возвращает. Да, сказано, что у них есть жесткий вот этот вот список, не список, а жесткая граница, которая вот не двигается. 8 случаев на 100 тысяч населения заболевших за последние 14 дней. Пересматривают раз в 2 недели. Они... То есть посмотрели, подвели итог, список обновили. Но все равно, учитывая, что вроде как все уже готовятся выходить из всех этих коронавирусных ограничений.
Нет, не готовятся.
А тут
в том-то все и дело. Не готовятся. Это как раз история, когда, наверное, не стоит пугаться. Почему? Что сейчас, по сути, они ведь... Ты прав, что прав именно в формулировке. Они действительно возвращают. У них есть некий пакет мер, который был принят, и вот принятые решения на случай, если. Вот они смотрят на цифры, собственно говоря, сейчас многие правительства так вот и делают, да, то есть есть план какой-то примерный, который ориентируется на цифры. И вот они его потихоньку, то есть они знают, что надо делать, в каких случаях и на какие цифры опираться. И это, на самом деле, повсеместно в Европе и, к счастью, в Евросоюзе даже есть какое-то примерно понимание того, что нужно теперь делать. Единственное, что действительно все равно от этой тревоги никуда не деться, в случае, если вторая волна будет выше первой.
Про вторую волну я уже запомнил, никакой второй волны не бывает, это все та же самая первая, у которой
вот,
разная высота.
Да,
я
да.
тебе так скажу, мне кажется, вот честно тебе скажу, вот на такие цифры, на жесткие границы могут ориентироваться, ну грубо говоря, страны с небольшим потоком туристическим, вот этим потоком людей, которые перемещаются.
То есть ты имеешь в виду те, которые можно отследить?
Во-первых, отследить, а во-вторых, те, где от отмены или от возвращения, от прибавления ничего принципиально не изменится. Большие страны, которые завязаны на серьезные туристические потоки, которые завязаны на экономическое взаимодействие, вот на бизнес-поездки, они будут смотреть на другие факторы. Цифры — это очень удобный, действительно, он понятный, он прозрачный.
Объективный.
Момент. Да, его можно показать, извините, вот. Это не так, что вот мы играем с кем-то, мы играем с чем-то. Рано или поздно начинаешь действительно немножечко понимать даже не только глав государства, даже губернаторов некоторых штатов, например, в США, которые вот некоторые меры затягивали с введением некоторых мер по полной, потом в итоге за это поплатились. Почему? Потому что слишком много факторов, слишком много данных, которые нужно учитывать, кроме того, что есть цифры, а цифры не врут, а цифры еще порой говорят
вот
ужасные вещи.
Что на самом деле меня несколько смущает, в том, что с февраля месяца плотно и внимательно, скажем так, наблюдая за вот этой всей историей в разных странах и наблюдая за этими цифрами, погружаясь в это, честно тебе скажу, нет единой картины. Как это
точно
происходит?
Да.
Вообще никакой нет.
У меня в этом смысле, знаешь, какое было сравнение? Я рассказывал историю, как у меня папа в свое время ездил на дачу, куда еще не провели электричество. Вот они выгрузились из автобуса, их несколько человек, пошли с разной скоростью. Ничего не видно, ровно до первой лужи. На первой луже первый человек в нее наступает, все понимают, так, вот там лужа. Первый откатывается назад, идут дальше, следующий совершает следующую ошибку. И точно так же страны, регионы, города тыкались вот в эти ошибки, каждый первым. Я очень хорошо помню, когда французский президент Эммануэль Макрон ввел ограничение на мероприятие не более 5000 человек. Все посмотрели, он наступил в эту лужу, все повторили. Это было реально везде. Прям вот цифры 5000. В Москве ее отдельно вводили, даже я прям запомнил.
Но вот
неделя
там...
прошла, эту меру сняли, потому что она не спасла. Она продолжила. Ну как, ситуация только усугубилась. И в этом смысле здесь абсолютно с тобой соглашусь. Каждый ищет вот этот путь вокруг своих собственных ошибок. На чужих...
Упомянул Макрон, он сегодня наступает не на лужу, а на, в общем, несчастную землю Бейрута. Отправляется в Бейрут с помощью, естественно, с определенными решениями. Вообще, надо сказать, что очень многие страны помогают Ливану, потому что там действительно катастрофа произошла. Ну и, конечно, мы тоже не остались в стороне. МЧС туда везет и аэромобильный госпиталь, и врачей, и спасателей, и психологов, и технику, и даже, кстати, лаборатории для диагностики коронавируса. Это же произошло в тот день, когда собирались вводить карантин в Ливане.
Да, да, ограничения, да.
Да, и, в общем, помогают всем миром. Власти продолжают разгребать завалы, доставать людей, спасать их. Ну, а также, естественно, ищут виновных. И в этом смысле... И, кстати, да, госпиталь уже МЧС Российской Федерации приступил к работе в Бейруте. Ну, в общем, быстро все это делается. А сейчас и нужно это все делать быстро. Вот. Ну, и, конечно же, ищут виноватых. И министр информации Ливана Маналь Абдель-Салам автомат, он сказал, что те люди, которые должны нести ответственность, они будут как можно быстрее помещены под домашний арест. И в связи с этим у нас как раз вот в поле появилась информация о владельце судна, который и так далее, и так далее. Но в любом случае это все в большей степени такие инсинуации.
Ты заметил, как вот информация с владельцем судна, а насколько она, вот эта информация, насколько она вплетает вот эту трагедию, безусловно, в общую канву? Что тут тебе упомянули? И Россию, там есть и украинский экипаж, более того, владелец сначала писали,
и Грузия
что он...
есть.
И Грузия, Грузия сейчас не так ярко вроде, зато Хабаровск еще там.
Хабаровск, конечно, да. Ну и Мозамбик как вишенка, вот, в конце концов. Но в любом случае, здесь понятное дело, что отвечать тем, кто это дело все хранил, но вот мы уже сегодня с утра, когда над этой темой говорили, понимаешь, получается вот такая интересная цепочка. Владелец судна, который не мог судно в нужном, по каким-то там причинам, но неважно, не мог должным образом его содержать, угу. За что, собственно говоря, и пострадал, за что и было оно задержано. Он же зашли, они туда не собирались заходить. У судна были проблемы. Вот. Далее, компания кипрская, которая тоже бросила, в общем, посудина ржавая,
Так, я вот сижу, сейчас у меня аргументик будет.
Власти, которые в порту, которые положили эту селитру, пускай полежит. Лежал он там 6 лет. То есть цепочка людей, которым,
Последовательно, как-то не обращали внимания. Да?
Пустили это дело на самотек. И кончилось все это вот большой трагедией.
Мне, знаешь, почему-то вспомнилось в этом смысле, я понимаю, что, может быть, это не очень корректное будет сравнение, такая программа есть весьма популярная, по-моему, по Discovery ее показывают, по-американскому, распродажа вот этих вот забытых или закрытых контейнеров. То есть, условно говоря, пролежал какой-то контейнер закрытым, не явился никто за ним какое-то количество времени. Практически приходят люди, устраивают небольшой аукцион, тот, кто этот аукцион выиграл, и получает право на все, что есть в этом контейнере.
А там раритетный коньяк может
оказаться. Там может быть раритетный коньяк, там может быть мусор, там может быть ничего. Но по факту, вот я начинаю думать, что все-таки какие-то механизмы, наверное, должны быть. Здесь, безусловно, это шоу-пример, там я не верю в то, что все происходит на самом деле, наверняка там и розыгрыш, в смысле разыгранное по сценарию что-то, то есть ничего там такого внезапного нет, для чего, чтобы сделать шоу, но это тоже подход. И в этом смысле, наверное, как-то контролировать можно. Нужно, и можно, и нужно. «Люди в черном» тоже в фильме было, может, помнишь, как себе во второй части один из агентов расставлял эти самые подсказки. В конечном счете он пришел на вокзал для того, чтобы найти то, что он себе туда положил лет 20 назад. Вот это, что действительно находится вот в этих закрытых контейнерах на вокзалах, в портах, в других, в аэропортах, куда теоретически-то можно, конечно, залезть по определенному решению, но никто вот так вот просто не полезет.
Всегда на, скажем так, каких-то местах, где лежит что-то, всегда что-то лежит плохо. И всегда лежит что-то, которое... Никто не знает, чье это вообще, понимаешь?
Да бог с ним чье. Вопрос в том, что если это реально взрывоопасное, вот есть какая-нибудь, почтовое отделение или просто какая-нибудь ячейка, и ты живешь, в километре, в двух километрах от этого места, и ты вот после таких событий, после таких трагедий начинаешь понимать, если что, это там никто не знает... Это может рвануть, это может что угодно случиться, потому что химия бывает разной.
Беспорядок и хаос вот приводит именно к этому. Да. Ну, а сам ливанский взрыв, те, кто, может, не знаю, сегодня решили впервые увидеть, наверняка все-таки напоминает что-то далекое, забытое и страшное, потому что он действительно, вид у него чудовищный. На самом деле, действительно, сегодня 75 лет с того момента, как мир узнал, что такое ядерный удар. Причем...
Вживую, не в теории, не в доказательствах.
Не на полигоне, да. Не на испытаниях каких-то и так далее. И это мир настолько поразило, что особенно поразили его последствия, что были созданы различные специальные затем программы по нераспространению ядерного оружия, разные договоры, которые обеспечивали стабильность, а не распространение, а разоружение и так далее, паритеты и прочее. Но ныне, увы, ситуация
вот
не
совсем такая. Вот ты как раз сказал, какую-то формулировку спокойно. В самом начале сказал, что все ужаснулись или все, что приняли во внимание, и вот ты думаешь...
Были поражены настолько. Поражены,
а надолго ли и сильно ли были поражены? Потому что вот мы говорим о том, что ужасы войны, они действительно стираются вместе с поколениями.
Ты в детстве не боялся ядерного удара?
Это из серии, как в 90-е все боялись СПИДа, в 2000-е все боялись рака, в 2020-м все боятся коронавируса. Каждому времени, условно говоря, своя страшилка.
Вне сомнения.
Так и здесь. Нет ли такого, что поколенческая, что ли, боязнь людей, которые действительно это застали, которые видели это, может быть, кто-то на кадрах, вот что называется, своих современников, и они как-то уже уходят. И ты по-другому воспринимаешь. Ну, ядерная война, да, а еще был Голодомор, а еще была какая-нибудь черная чума, а еще была Вторая мировая война. Хорошо. Это все где-то там было. Ну, давай мы вот у нас
это
сегодня
важнее. Да, картинки или, не знаю, страха и прочее, прочее.
Конечно.
Но нет, но тут проблема в чем? Проблема в том, что это как раз то самое ружье, которое всегда может кто-то снять со стены.
Как и любая другая проблема, которую сейчас перечислил.
Но коронавирус не убьет Землю. А
да?
Ядерная
полгода
война...
Полгода назад говорили, что он из Китая не выйдет.
Ну, и, тем не менее. Большинство... Ну, посмотри, да, конечно, это вещь страшная,
землю
но...
Землю он не убьет, а экономику грохнул как следует.
И тем не менее... Ядерный удар грохнет все.
Ух, мне кажется, вот ты понимаешь? Говоришь, как физики говорили после атомного взрыва. Ну что, ну один атомный взрыв, что от него
Хиросиме,
сделается?
Хиросиме, о котором мы сегодня вспоминаем, да, 75 лет назад, 64 килограмма урана в бомбе, так. Да, 700 граммов делилось всего. Погибло больше 100 тысяч человек.
Да.
Вот, и вот это действительно страшная штука. На самом деле, я бы хотел вот о чем сказать в данный момент, вот к нашему дню возвращаясь, да, вот эти все выходы из договора и так далее, более...
Почему все это происходит? Как раз потому, что забывается, ужаса вот этого нету. Люди перестали ощущать, что это ружье, оно действительно может выстрелить. Они забыли, как оно стреляет. Это осталось вот... Ну что, господи, я этот ядерный взрыв цивилизации в компьютерной игре каждый ход делаю. И что? Ну, потом выпущу работников, если мы они там все зачистят.
Зайдем в какой-нибудь форум, скажем так, мальчишеский, там всегда кидаются, как это называется, ядреными бомбами сразу, чуть что и так далее, и тому подобное.
Шутка это и последний, кстати, ядерное безумие Ганди.
Заметьте, это всегда последний аргумент, да. Но тем не менее.
Как это последний? Не согласен. В
а
плане
что после
того,
этого?
Что это... А ты имеешь в виду после атомного...
Да.
Ну, там в этом есть еще боевые ходячие роботы. Я имел в виду, что вот именно когда ты говоришь о каком-то поколении, которое так или иначе растет, нужно тоже еще, знаешь, какой разрез воспринимать? Это, кстати, относится и к ядерной бомбе, и к ядерному вообще оружию, и к вот этой, и к химическому оружию, которое сейчас можно собирать через интернет вообще свободно, и к вот тому самому взрыву в Бейруте. Если... Как это... Как бы, наверное, даже сказать? Здесь можно сделать связь, провести связь, точнее, провести параллель вот с поколением, который растет, ну как это, на удаленном образовании, может быть, даже слишком сильно сказал, те, которые получают оценки как-то опосредованно. Что если
у кого,
раньше...
У кого память на съемном носителе?
Типа того, да.
Ну,
что
возможно.
Если раньше человек, вот действительно, он все это
но
знал...
Но пока не они нажимают кнопки.
Пока не они.
Но
долго
вот,
ли?
Вот вопрос в том, насколько мы от Хиросимы уходим или приходим к ней, вот какой момент.
Ты имеешь, что, опять же, возвращаясь.
И это всегда дискуссионный, да. Сейчас ситуация все равно более напряженная. И она как раз связана именно с тем, что есть не только политика, да, в данном случае США, которая выходит из договоров, поскольку тут есть еще такой один момент, что вполне возможно, и, наверное, скорее всего, за этим стоит следующее. Модернизация ядерных сил, это ее нельзя провести в рамках вот этих договоров, которые связывают, очень существенно связывают страны. Поэтому на какой-то момент нужно, что называется, договор расторгнуть, чтобы это провести.
Очень сомнительный аргумент, честно, очень страшный.
Это действительно по-другому никак не сделать, по большому счету.
А знаешь почему? Мне кажется, потому что эти все договоры связывают только две страны. И в этом плане решение Соединенных Штатов можно на бумаге
договор
понять.
Договор о нераспространении связывает всех.
Не, ну я имел, ну ты же говорил, которые разрываются.
СНВ ты имеешь в виду, да?
Конечно.
Вот конкретно. Ну,
естественно.
И тем не менее, да, в любом случае, если мы говорим в целом о договорах, это, ну как, чтобы что-то сделать, да, нужно какой-то договор разорвать, и тогда
затем обновить.
Обновить, и уже на этом обновленном своем оружии заключить договор следующий. Вопрос только в том, станет ли от этого мир безопаснее.
Угу. И опять же, ты вот сказал, что договоры существуют, ограничения есть для всех, а тем не менее клуб ядерных держав имеет
вне сомнения
участников с неофициальными членскими карточками.
Ну, официально, по-моему, 7, если не ошибаюсь.
Нет, я имею в виду вот именно неофициальными, про которых вроде бы говорят, а вроде бы официально
а
нигде
никто,
нет.
Никто не знает. Да.
Более того, вот оно, прямо на наших глазах разворачивалась ситуация, кстати, там же недалеко от Хиросимы, когда одна маленькая, никому не нужная, очень отсталая, как всем говорят, страна, сказала, ребят, у нас есть ядерная бомба. И ее никто не тронет. Никак, никогда, до тех пор, пока у них есть вот эти самые... Даже нет, до тех пор, пока есть разговоры о том, что у КНДР есть ядерная какая-то вот эта технология.
И в данном случае, да, именно можно говорить о том, что, вот понимаешь, интересный получается момент. Да, наличие ядерного оружия — это... наличие собственного суверенитета,
вот,
уверенность
вот,
в нем.
Вот, абсолютно точно, что завтра никто не полезет. Да.
Но для страны, для всего мира в целом нет.
А мы
чем больше будет стран...
Я как раз и обозначил, что именно здесь каждый сам за себя.
Чем больше будет стран с ядерным оружием, тем больше будет шанс, что где-нибудь оно рванет. Вот
более
дело.
Того, я здесь еще дополню аргумент, который достаточно часто звучит в наших эфирах. Сегодня тема, посвященная борьбе за запрещение, как это правильно сказать, борьбе за запрещение ядерного оружия у нас прозвучала в 10 утра, поэтому можно зайти на сайт radiosputnik.ru, отскроллить ленточку эфира на 10 часов, там Алексей Подберезкин, Алексей Анпилогов и вот, собственно говоря... Виталий Фотин, Людмила Чернова, наш коллега, рассуждали на все вот эти темы, которые с этим связаны. А я хотел добавить, что здесь вот еще вот стоит, наверное, упоминать такой фактор, что экстремизм, терроризм принимает трансграничные, межгосударственные, как это сказать, масштабы. И, соответственно, сегодня...
Транснациональные, ты, наверное, искала это слово, да?
У тебя, конечно, более привычно, я старался как-то навести этого самого, что и границы, и что-то смывается. Больше стран, больше возможностей, что кто-то где-то не устоит, что-то где-то продаст. Не дай бог, продаст какому-нибудь международному террористу. Не обязательно сам будет этим самым человеком, который вдруг решит нажать на кнопку, а который вдруг где-нибудь подаст. Мы вот тоже вспоминаем часто.
Или где-нибудь найдет бесхозную селитру в огромном количестве.
Прекрасный пример, да. Мы вот достаточно часто вспоминаем о том, как какие-нибудь базы уплывают, да?
У нас эксперт, кстати, говорил о том, что от искры не может быть такой взрыв, не может она сдетонировать.
Это тоже вариант, тоже пример. И нужно искать, как это Шерлок Холмс учил, ищите мотив. У кого был мотив, чтобы порт Ливан, порт Бейрута, точнее, перестал существовать. Какая страна заинтересована и какая страна больше всего потеряет. И в этом смысле пальцы просто буквально в пару стран можно после этого утыкивать, кто бы мог быть в этом заинтересован. А в случае с ядерным вооружением, да, вот ушла база, допустим, людей, которые голосовали в онлайне за Конституцию, вот в начале недели был такой, как сказали нам, фейк. Кто сказал, что вот такого какого-нибудь чиновника нельзя будет подкупить, чтобы он... Сколько там нужно грамм урана, да, для того, чтобы совершить
Хиросиму,
страшный
чтобы повторить,
взрыв, да.
64 килограмма.
Не-не-не, я имел в виду, сколько будет достаточно для того, чтобы уже были последствия страшные. Вот оно, вот она цена того, что у разных стран может появиться вот эта современная технология, которая не будет подконтрольна какому-то договору.
Ну, а ты сказал об онлайн-голосовании. Есть еще и досрочное голосование, которое у нас
да,
рядом под боком
тоже посмотрим.
Проходит.
Никогда, наверное, можно сказать, что и раньше белорусские выборы президента были достаточно таким острым, проблемным всегда моментом, который всегда был на первом плане новостей, но в этом году прям вот новая, вторая волна, можно сказать?
Алексей,
такая, да?
каждые президентские выборы звучит вот примерно что-то похожее.
Ну, каждый раз с нахлёстом, ты же согласишься.
А вот сейчас точно, да, что называется? Это вот именно тот случай.
Не, я не говорю, что вот раньше вот никогда такого не было.
А результат обычно один и тот же.
Результат обычно один и тот же, и примерно слова-то говорятся одни и те же.
Да, но вот что интересно, в этот раз это вот та история с задержанными россиянами, которые, в общем-то, теперь она превращается в некий политический скандал, я бы даже сказал, потому что Киев требует их выдать.
Давай, на каком основании каких россиян? Речь идет о тех людей с российским паспортом, которые принимали участие в военных действиях в районе Донбасса.
В районе Донбасса, да. Киев требует их выдачи. Наш МИД говорит о том, что никакой вины их не доказано. Угу. Какая выдача? О чем? На каком основании? Вот, и так далее. А Лукашенко теперь заявляет о том, что, давайте как генпрокуроры приедут и разберутся. И вот мы тут вместе втроем как бы решим. Вот. Это как? Вот мне интересно.
Просто все же знают, любые соглашения, которые принимаются в Минске относительно ситуации на Украине, они же всегда потом соблюдаются.
Ну, может быть, там, не знаю, может, он предложит какой-нибудь там на руках побороться. Кто
канат
победит,
перетянуть.
Да, канат перетянуть. Или что-нибудь в этом роде. А Минск будет вести прямую платную трансляцию. Понимаешь? Вот что-то примерно так. Но смех смехом, в общем, не очень понятно, мне лично не очень понятны мотивы Лукашенко с этой историей. Вроде бы как перед выборами хорошо бы было бы ее наоборот отложить. Он же, наоборот, эту историю как раз поднял в поле. Ну, понятно, что его традиционное заявление...
А почему ты считаешь, что отложить? Мне кажется, наоборот, перед выборами, вот как раз это очень в духе Лукашенко, очень в духе предвыборной
поиграть
риторики.
На настроениях каких? Какого электората?
Какого? Что вы, смотрите, вы все привыкли говорить, что Беларусь без России ничего не может. Вот, мы, смотрите, мы ей фехтуем как угодно, и мы что можем, что захотим, то и сделаем. Ну,
и именно
что?
Этот электорат выбирает Лукашенко?
В конечном счете, да, любой электорат выбирает Лукашенко.
Ну, вот там-то все и дело.
Ты понимаешь,
не будет ли здесь больше проблем?
Борьба перед выборами всегда идет не за тех, кто определился. Борьба идет за тех, кто колеблется. И вот этот аргумент, он колеблющегося может склонить на свою чашу. Показать, что, посмотрите, ребят, я за Европу, посмотрите, для меня Россия — это партнер.
Но, кстати...
Те, кто голосуют за Лукашенко, вот, в принципе, понятно, кто, они и так за него проголосуют, они вот эти аргументы, мне кажется, особо даже не будут
принимать во внимание. Я не думаю, что он должен был бы этим озабочен. Это, на самом деле, как раз, мне кажется, попытка вступить на, в общем-то, скользкую дорожку.
Как, ну, и каждый раз перед выборами.
Возможно, возможно. Но в любом случае, смотри, 13% за два дня уже досрочно проголосовали.
Вот это интересно.
Да, причем, ну, хорошо, есть тенденция, что досрочно сейчас цифра досрочного голосования, но растет везде, во всем мире. Везде, где есть досрочные выборы, оно...
В первый же день, если, да.
Да, в первый, второй, третий
раньше
день.
Раньше люди... к последнему ближе, а теперь еще и в начале.
Да, люди любят все-таки выходные не голосовать, а проголосовать в рабочие дни, им удобнее так. Ну и так далее. Эта цифра растет, но в течение двух дней 13% это очень существенно.
13%, прости, пожалуйста, от всех тех, кто мог проголосовать онлайн? Голоса. От вообще от всего электората?
Да. Да, вот. Ну, в общем, и получается, что эта цифра очень серьезная. Так что посмотрим, какие в итоге будут цифры к субботе, потому что до субботы включительно голосуют, но в воскресенье сами выборы. Mm-hmm. И сегодня важный день. И сегодня, я думаю, что у тебя, возможно, даже не один эфир будет на эту тему, поскольку сегодня, сегодня намечен... Позиционный митинг. Позиционный митинг в поддержку главного позиционного кандидата Светланы Тихановской. Но дело в том, что в этот же, на этом же месте, в это же время решили провести, значит, мероприятие, которое посвящено Дню железнодорожных войск. Вот. Эти сами ребята сказали, что ладно, окей, мы все равно что-нибудь придумаем и как-нибудь это здорово обыграем. То есть два митинга проведем. Ну, не митинг, вернее, мероприятие и митинг проведут в одном месте в одно время. Вот. А затем пришла новость о том, что была задержана глава штаба Тихановской, Мария Мороз. Она была задержана, что интересно, у литовского посольства, дружественного, нынешним властям Беларуси. И правда, власти заявили, что задержания не было. Она сама сообщила, что ее отпустили после беседы. Ну и, наконец, пришла новость о том, что кандидат все-таки отказалась от сегодняшнего митинга.
Знаешь, что мне это напомнило? Ситуацию в Санкт-Петербурге в 2009 году, когда примерно в одном и том же месте был назначен концерт Мадонны, ну и 2 августа, это день ВДВ, да? Мне показалось это очень любопытным совпадением. Тогда я посмеялся, а здесь, оказывается, нет. Оказывается, вот все куда более серьезно. Может быть. Мы продолжим следить за этой ситуацией, потому что действительно отменили этот митинг, который был изначально назначен, затем просто, видимо, как-то вне каких-то договоренностей и рамок у них будет некое мероприятие в сквере в Минске, об этом говорят лидеры белорусской оппозиции. Повторюсь, об этом еще сегодня побеседуем.
А ведь важный момент, да, когда выборы в воскресенье, вот четверг, пятница, это самое-самое. Да, вернее, пятница тоже начинается, по-моему, день тишины, да, что-то в этом роде. Или суббота, я не помню.
Суббота один день. Ну, по крайней мере, по России.
Да, но в основном, да, 1-2 дня обычно. Но вот четверг это самое-самое такое время.
Давай я все-таки пару слов еще расскажу о том, о чем мы буквально чуть позже поговорим. Вот мне очень просто две темы, которые, ну, прям конфета. Во-первых, очень любопытный заход от Сбербанка относительно того, что, ребят, мы создадим свою криптовалюту. И тут первый же тезис, который потом я посмотрел разные ресурсы, где комментариев сразу навалили огромную, извини, пожалуйста, кучу относительно кучу комментариев, естественно. Хотя, в принципе, и содержание комментариев, вот оно такое, которое очень хорошо определяется словом «кучей». Просто дело в том, что вот этот самый Сберкоин, ну, естественно, креатив на уровне, увы.
А зачем, да, что-то придумывать? Да, да, да. Он должен
будет привязан
быть
к курсу рубля. Ну, просто тут такая конфетка прям сразу, ну, я не могу.
Вопрос в том, чем привязан? Канатом, цепями или, может быть, резинкой?
Это ты слишком сложные вопросы задаешь. Для уровня вот этих вот интернет-аналитиков достаточно курс рубля и Сбербанк, и криптовалюта. Это все, это комбо. Казалось бы, при том, что Сбербанк очень в многих направлениях проводит современные, удобные, делает удобные вещи. Но вот атмосферка-то все-таки остается. И в этом смысле еще очень много предстоит выяснить. Поговорим об этом. И о перспективах, и о привязке.
Хорошая фраза сразу рисуется. Колебался вместе с курсом рубля.
Вот. А здесь, это ты, кстати, как-то параллелишь с известной поговоркой советских времен, а здесь действительно хочется понимать, насколько вообще криптовалюта может, имеет право напрямую быть подвязанной к чему-то. Я-то как-то по-честному привык, что все криптовалюта значит никакой связи ни к валюте, ни к экономике, ни к каким-то ресурсам, просто что-то виртуальное. Есть куча, естественно, своих проблем, когда, ну, вот банально сегодня курс вот некоторых из криптовалют колебался полчаса порядка $100-200. Совершенно запросто такое может быть. Но вроде как-то это обещают на бумаге красиво, что нет, у нас тут своя экономика, у нас тут свои деньги. Вообще возникает вопрос, насколько здесь могут появиться вот это такое понятие, как частные деньги, которые не привязаны к государству. Мы понимаем, что Сбербанк — это Сбербанк, но, тем не менее, это, возможно, какой-то вот некий новый шажочек, что-то в этом смысле будет.
Надо, как говорится в комментариях, будем посмотреть.
Будем посмотреть,
естественно. И только тогда действительно можно будет... Может быть, действительно это будет интересный элемент.
Пока что комментаторы в онлайне смеются и пока что имеют право. Но вот как они это смеются, как они это высказывают, я еще одну тему обозначу. Мне кажется, очень привлекательно и с точки зрения обсудить, и с точки зрения как раз последить. Экспертизу русского языка проведут в России. Премьер-министр дал такое поручение, создали правительственную комиссию.
Не просрочился ли?
Орфографию и пунктуацию. И в этом смысле, закругля немножечко, я буду болеть за белорусский подход. Как слышится, так и пишется. Первое, что ты видишь, когда приезжаешь в Белоруссию на поезде, ты видишь слово «вокзал» через букву «А» первую.
А в слове «улица» слышишь букву «В»?
Ну, там по-разному. Это уже говор, как говорится, понимаешь? Поэтому здесь по-разному. Я в этом смысле... В Испании, например, такой подход практически везде. Как слово пишется, вот так ты его и произносишь. То есть, грубо говоря, Уильям Шекспир — это правильно, Вильям Шакеспиаре.
А грамотность тогда будет в чем?
Не знаю, в чем. Вопрос, я, естественно, сейчас шучу и утрирую. Я к тому, что такой подход тоже имеет право набыть. А тот факт, что с русским языком надо разобраться и, на мой взгляд, все-таки очень серьезно надавать по шапкам и тем, кто считает, что кофе — это оно, как-то, мне кажется, я надеюсь, что будет некий
шаг. Кофе — это он, да?
Кофе, да.
Он мой?
Да.
И рельсы скоро начнем говорить.
Ну да, и лесница без буквы Т, естественно. В этом смысле очень, конечно, опять же, любопытно, в каком направлении эта экспертиза пойдет, в сторону больше каких-то традиций, более консервативных подходов или, наоборот, в сторону чего-то современного. Когда ты в последний раз проверял, что ты пишешь в онлайне? Смартфоновый язык, вот это поколение мессенджеров, оно уже привыкает несколько к другому русскому языку и имеет на это полнейшее право. В общем, много любопытного сегодня будет в эфире. Виталий, спасибо огромное.
Merci.
А мы еще повоюем.